Глава 25. Решение. Мальчик-солдат не торопился. Думаю, остальных он отослал, чтобы поговорить со мной наедине. Может быть, он предполагал, что между нами завяжется отчаянная борьба, противостояние двух его «я», который никто не должен стать свидетелем. Теперь он двигался целеустремленно, словно ступил на дорогу, которую предвидел и страшился. Он вернулся в хижину и направился прямо к новому тайнику, устроенному Аликеей. В тяжелом кедровом сундуке, под слоем шерстяных одеял и меховых покрывал, небрежно вываленных им на земляной пол, обнаружилось фальшивое дно. Открыть его оказалось непросто, поскольку там не было ни ручки, ни защелки. Однако он все же сумел поддеть его и некоторое время сидел, созерцая то, что осталось от сокровищ Лисаны. Я полагал, что он сожалел или сомневался, но точно знать не мог, поскольку он вновь скрывал от меня свои чувства. Мальчик-солдат расстелил на земле небольшое одеяло и сложил сокровище посередине. Некоторое время он сидел, держа в ладонях младенца из кости. Кончиком пальца он погладил смазанные черты лица, круглые щечки и закрытые глаза, а потом убрал амулет обратно в мягкую сумку, в которой его хранила Аликея, и решительно добавил его к общей груди. Он связал углы одеяла, превратив его в дорожный узел, перекинул его через плечо и вышел из хижины. Одеяло он оставил разбросанными по полу, а дверь открытой нараспашку. Либо мальчик-солдат не собирался сюда возвращаться, либо чересчур привык к тому, что кормильцы постоянно за ним прибирают, и больше не обращал внимания на производимый им беспорядок. Солнце уже клонилось к закату, и скоро должно было стемнеть. «Глупо с твоей стороны отправляться в путь поздним вечером», — заметил я. Мальчик-солдат не обратил внимания, сомневаюсь, что он вообще расслышал мою мысль. Он просто шел по хорошо утоптанной тропе. Думаю, он наслаждался весенним вечером, и я, несмотря на всю мою тревогу, тоже. На этом свете нет ничего лучше весеннего леса. Воздух был достаточно прохладным, чтобы идти оказалось приятно. Даже столь грузному человеку начало прогулки может доставлять радость. Однако вскоре заныли мои ступни и колени, а затем спина напомнила о долгом сидении на камне минувшей ночью. Узел с сокровищами на моем плече все тяжелел, а на теле, раздражая кожу, выступил пот. Он глубоко вдохнул и выдохнул, а со следующего шага начал быстроход. Это застало меня врасплох, и я не пришел в восторг от качки, с которой меня швырнуло из одного места в другое. В этот день он ел меньше, чем привык за последнее время, и вскоре уже растрачивал накопленные запасы магии. Казалось, я ощутил, как он ворчит из-за этого сам на себя, но уверенности не было. Вдобавок к быстроходу он еще и шагал поспешно, так что пейзаж буквально проносился мимо нас. Спустилась ночь, но мальчик-солдат не остановился. Он страшно устал, и его желудок уже ревел от голода, когда он заметил впереди далекий огонь. Он прервал быстроход и, несмотря на боль в спине и коленях, заставил себя шагать уверенно, приближаясь к кострам. Тропа впереди взбиралась на холм. По обе стороны от нее сквозь заслон деревьев мерцало пламя, словно нить драгоценных камней, брошенная на склон. Когда он приблизился, его колени едва не подломились от запаха пищи. В ночи звенела музыка. Барабаны, струны и голоса народа сливались в общей песне. На поверхность его сознания всплыли воспоминания Лисаны о переходах на запад. Молодежи всегда нравилось возвращение на ту сторону гор. В такие озаренные кострами ночи люди свободно смешивались кланами, находили новых и старых друзей, заводили любовников, торговали друг с другом и сравнивали товары, которые взяли с собой на запад. Эту пору предвкушали с таким же нетерпением, как светский сезон в Старом Таресе. Будут выступления лучших рассказчиков народа, песни, разделенная еда и постели, хорошее время. Где-то впереди неожиданно раздался вопль. Возможно, этот рассказчик закончил так излюбленную историю, поскольку ему ответили смех и рукоплескание. Будь я ребенком спеком, я бы уже бежал по тропе посмотреть, что же такое замечательное происходит впереди. Эта мысль остро напомнила мне о лекаре. Мигом позже вздохнул и приостановился мальчик-солдат. Возможно, ему пришло на ум то же, что и мне, но задержка оказалась недолгой. Он тут же продолжил путь, его икры стонали от усилий, а желудок урчал от запахов пищи. Исчезновение мальчика-солдата прошлой ночью задержало его кормильцев, и неудивительно, что он нашел их у первого же костра, к которому подошел. Аликея склонилась над котелком, в котором что-то кипело на углях. С первого взгляда она казалась старухой, из-за уныния на лице и всклокоченных волос. Она по-прежнему куталась в зимнее одеяние, защищающее от прохлады весенней ночи. Но это был простой рабочий балахон, не похожий на пышные весенние наряды других женщин. Горе состарило Аликею. Она перестала быть диким и кокетливым существом, соблазнившим меня всего год назад. Я подумал об этом и поразился множеству изменений, уместившихся в столь краткий срок. Пока я размышлял об этом, мальчик-солдат молча вошел в круг света от их костра. Один из кормильцев заметил его и вскрикнул от удивления. Аликея при виде его вздрогнула и опустила взгляд к своему котелку. «О, вот и ты!» — с горечью заметила она. «Значит, все же одумался». Голос ее не был приветливым, но мне показалось, я заметил на ее лице краткий проблеск облегчения. «Наверное». Он опустил на землю узел с сокровищами. Услышав звяканье, Аликея хмуро посмотрела на него. «Что ты принес?» «Сокровища Лисаны». Но смятение и недовольство равно зазвучали в ее голосе. «Ты ведь не собираешься торговать ими с захватчиками? Они никогда не дадут тебе за них хорошей цены. К тому же там есть вещи, которые ты не должен обменивать, вещи такой ценности. Я знаю», — оборвал он Аликею и продолжил едва ли не ласково. «Я не собираюсь торговать ими с гернийцами. Не думаю, что в этом году они вообще будут с нами обмениваться. С нашей стороны мудрее будет оставаться в чаще леса, укрытыми от них и их пуль. Я несу это не гернийцам, а Кенроуву». «Кенроуву?» — повторила она с отвращением, но в ее глазах вспыхнула безумная надежда. «Зачем?» «Я собираюсь заключить с ним сделку». «Чтобы получить обратно лекари? Это будет частью задуманной мной сделки». Аликея вновь присела рядом с костром. Теперь она смотрела на меня снизу вверх, сжимая в руке черпак. Не знаю, как описать смену чувств, отразившуюся на ее лице. Она потупилась и быстро заморгала, даже не пытаясь утереть слезы. Когда она снова взглянула на меня, они текли по ее щекам. «Тебе нужно поесть», — хрипло напомнила она о делах насущных. «И отдохнуть. Посмотри на себя, ты прошел весь этот путь в ночной рубашке и тапочках. Вот что случается с великими без кормильцев. У них совершенно теряется здравый смысл. Сядь же, я принесу тебе поесть». Здесь, под ночным небом, было легко говорить с магией. По просьбе мальчика-солдата земля и мох поднялись удобными холмиками для него и его кормильцев. Остальные быстро присоединились к ним, довольные тем, что жизнь входит в привычную колею. Мальчик-солдат действительно не заметил, что вышел из дома в ночном облачении. Даже я не обратил на это внимания. К нему подошла женщина и принялась втирать масло в его натруженные ступни и икры. Кто-то другой принес подогретой воды для умывания, а затем расчесал ему волосы и заплел в косу, чтобы они не мешали ему за едой. Почти сразу же Аликея поставила перед ним огромную миску. В ней была густая гороховая похлебка, сушеная рыба и пара темных твердых дорожных хлебцев, которые они пекли всю неделю. Пища оказалась простой и сытной, и я пожалел, что мне досталась не бочка супа, а лишь большая миска. Мальчик-солдат ел молча, ощущая, как к нему постепенно возвращаются силы, а Аликея не отвлекала его расспросами. Потом магия создала для них общее ложе. Остальные его люди держались в стороне, то ли из уважения, то ли решив, что мир восстановится быстрее, если Великий и его главная кормилица смогут спокойно поговорить. Аликея и мальчик-солдат легли рядом и укрылись одеялом из лисьего меха. Она предусмотрительно положила мешок с сокровищами у себя в ногах, где никто не мог к нему подобраться, не разбудив ее. Выше по тропе, в лагерях других кланов, не стихали звуки веселья. Первая ночь откачевки всегда была временем встреч и возобновления прежней дружбы. К моему удивлению, их совершенно не тревожило то, что, вероятно, ожидало их по ту сторону гор. Мне казалось, что в лучшем случае они могли надеяться на лето, которое проведут, прячась в лесах. Им останется охота и рыбная ловля, но только не торговля с Геттисом. Вдруг я осознал, что этот порядок может оказаться куда ближе к их прежним обычаям, чем обмен и общение с гернийцами. Если бы только эти два народа согласились существовать отдельно друг от друга, установился бы своеобразный мир. Но я опасался, что очень скоро возобновится рубка деревьев предков, и с Пеком не останется ничего другого, кроме как мстить. Прислушиваясь к их музыке и песням в весенней ночи, я гадал, в чем выразится их возмездие. Было трудно соотнести барабанный бой и звонкие голоса с воспоминаниями о пожарах и криках умирающих. Как могут люди так легко переходить от возвышенного к жестокому и обратно? Аликея прижалась к мальчику-солдату, не пытаясь его соблазнить, а в поисках тепла и утешения. Он обнял ее и притянул ближе. Ее волосы пахли дымом. Он положил подбородок ей на макушку и ощутил всплеск желания, но боль в ногах и спине пересилила его. Он вдруг почувствовал себя стариком. Она что-то бормотала, вжавшись лицом в его грудь. Я подобрался ближе, прислушиваясь к его чувствам и мыслям. «Когда мы прибудем на летние земли, и ты отправишься к Кенроуву, что тогда?» «Нет», — тихо ответил он. «Нет», — озадаченно переспросила Аликея. «Я не стану ждать, пока мы доберемся до летних земель. Завтра с утра мы плотно поедим, а потом мы с тобой уйдем к Кенроуву быстроходом. Я не собираюсь ждать. А ты видела начало всего этого? Увидишь и конец. Но... Шш, мы должны поспать, пока это возможно. Я больше не могу думать о том, что должен сделать». Он закрыл глаза и, утомленный долгим переходом, быстро соскользнул в сон. А я продолжал бодрствовать под его закрытыми веками. Я ощутил, как глубоко вздохнула Аликея, расслабляясь в его объятиях. Вскоре заснула и она, но я не спал еще несколько часов, прислушиваясь к голосам народа в ночи. Думаю, следующее весеннее утро было сладчайшим в моей жизни. Пятна света, льющегося сквозь кроны, пение птиц, запахи постепенно прогревающегося леса, вся прелесть того, что тебе тепло, в то время как весь мир вокруг еще пронизан прохладой. Ни одно мое воспоминание не в силах с этим сравниться. Одно долгое, роскошное мгновение я просто существовал, забыв о раздорах и трудностях, все еще ожидавших решения. Я сам себе напоминал зверя, пробужденного триумфальным шествием весны. Потом я попытался потянуться и не смог, и слишком резко вспомнил, что все еще остаюсь пленником в собственном теле. Мальчик-солдат проснулся, а следом в его объятиях заворочилась Аликея. Она быстро выскользнула из-под одеял и принялась за утренние хлопоты, пока он урывал еще несколько блаженных мгновений дремы в теплом уюте постели. Но от запаха пищи он тотчас же вскинулся. Зов его желудка оказался более требовательным, чем горны, игравшие по будку в академии. Аликея сварила кашу и щедро сдобрила ее сушеными ягодами. Она принесла ему полную миску, политую сверху медом. Мальчик-солдат зачерпывал еду деревянной ложкой и запивал горячим чаем. Пока он ел, кормильцы разложили для него подходящую одежду. Спеки носили одежду, пока не добирались на ту сторону гор, где весенние дни уже сделались теплее. Аликея опустилась перед ним на колени, чтобы зашнуровать на его ногах высокие мягкие ботинки. После того, как он натянул штаны из оленьей кожи и простую шерстяную рубаху, которую она ему подала. Как только с одеванием было покончено, он встал и вскинул на плечо узел с сокровищами. «Пойдем», — позвал он Аликею. «Сперва я должна вымыть и убрать посуду и меховое одеяло, под которым мы спали. Это не займет много времени. Оставь их». «Что?» «Я сказал, оставь их, не думаю, что они нам еще пригодятся. Я намерен весь день идти быстроходом, чтобы нагнать Кенрового и поговорить с ним уже этой ночью». Но она оглянулась на лагерь, остальных кормильцев, грязную посуду и смятое одеяло. «Возьми только то, что считаешь необходимым», — уступил он ее замешательству. «Другие кормильцы понесут остальное». Его явно не заботило, что она возьмет с собой, а что оставит. В его решении сквозила окончательность, сулящая скорое завершение всему. Он не ожидал, что ему понадобится что-то из собранных ею вещей, а сам нес только сокровища Лисаны. Не намерен ли он покончить с собой, эта догадка первая пришла мне в голову, но я не понимал, почему он мог принять такое решение и как это поможет Ликаре. Или он предвидел, что после выкупа Ликаре нас ждет неизбежная смерть? Немного повертев в уме эту мысль, я нашел ее отчасти привлекательной и оттого лишь еще более пугающей. Она уже не казалась мне немыслимой, как прежде. Аликея собралась быстро и разумно, взяв одеяло, еду и самое необходимое из вещей. Я ощутил ее нетерпение, ей хотелось побыстрее отправиться за сыном. Остальные кормильцы просто приняли решение великого как должное. Их невозмутимость перед лицом его переменчивой деятельности отражала высокое положение, которое маг занимает среди народа. Магия наделяла его решение силой, и их никогда не оспаривали. Они просто разделили между собой вещи, которые прежде несла Аликея, и пожелали нам доброго пути. Мальчик-солдат взял кормилицу за руку, и они начали быстроход. Он не только щедро тратил магию, но и сам шагал так быстро, как только мог. Меня привела в замешательство та легкость, с которой он расходовал силы. К полудню он уже заметно устал, да и магия его порядком истощилась. Аликея озабоченно окликала его. Ее слова приглушались и вновь становились отчетливыми, когда они обгоняли другие кланы. «Ты изнуряешь себя. Разве тебе не стоит приберечь часть магии для встречи с Кенроувом?» «Мне хватит. Но Кенроува можно влиять не только сокровищами и магией», — он чуть помолчал и таинственно добавил, — «у меня есть кое-что еще, что ему нужно». К вечеру мы пересекли крытый проход и вышли на склон по ту сторону хребта. Было приятно оказаться в более теплом краю, где вечерний свет солнца задерживался на земле. Здесь весна была уже в разгаре. На деревьях пробилась свежая листва, сверкающая всеми оттенками зеленого. Воздух звенел от птичьих трелей. Когда мальчик-солдат остановился, я было решил, что он сейчас объявит об окончании дневного перехода. Вместо этого он немного постоял, переводя дыхание. «Где проводит лето клан Кенроува?» — наконец спросил он. «Где располагается его танец?» «К юго-западу, примерно в дне пути отсюда. Вот уже долгие годы он проводит лето там, в месте, где достаточно пространства, воды и пищи для его танцоров. Ты можешь описать мне путь туда?» «Да», — начала она, но потом вдруг затрясла головой. «Но недостаточно подробно для быстрохода. Нет», — решительно продолжала она, перехватив его взгляд. «Всем известно, как опасен быстроход, когда великий плохо знает дорогу. У нас рассказывают о двух великих, которые попросту исчезли навсегда, попытавшись совершить нечто подобное. Если у тебя нет воспоминаний твоей наставницы, это безнадежно. Остаток пути нам придется пройти пешком. Все будет в порядке, Невар, просто дольше на одну ночь». По ее голосу слышалось, что даже одна ночь кажется ей чрезмерной, но она не может позволить мальчику-солдату подвергнуть себя опасности, устремляясь вперед наугад. Его решимость была не слабее ее осторожности. «Хорошо, тогда мы просто пойдем дальше. На юго-запад, ты сказала?» «Да, но сперва спустимся вниз. Там мы найдем тропу, ведущую в нужном направлении. Ее будет нетрудно отыскать. Танцоры прошли там вместе с Кинроувом, а значит, только что ее хорошенько утоптали. Идем. Только не торопись, не забывай. Я все еще твоя кормилица и должна о тебе заботиться». И хотя они больше не прибегали к быстроходу, Аликея так и не выпустила его руки. Как только мальчик-солдат ускорял шаг, она придерживала его. Как она и предсказывала, было издали заметно, где прошли танцоры Кенроува. Когда они свернули на тропу, отклоняющуюся к югу, Аликея и мальчик-солдат последовали за ними. Один раз она выпустила его руку, чтобы сойти с тропы и собрать растущие у обочины грибы. Вернувшись, она пошла еще медленнее. Тем не менее, к наступлению сумерек у мальчика-солдата страшно ныла спина и стерлись ноги. Он заметил, что хромает, и когда они подошли к небольшому ручейку, пересекавшему тропу, не стал возражать на предложение Аликеи провести здесь ночь. Небольшой холмик тут же превратился в удобное кресло, Аликея немедленно принялась разводить костер. Мальчик-солдат сел и почти сразу осознал, что устал куда сильнее, чем ему казалось. Только запах готовящейся пищи не давал ему уснуть. «Теперь ты рад, что я не пошла налегке?» — спросила Аликея, лукаво взглянув на него. «Иначе нам пришлось бы ужинать сырыми грибами». «Ты поступила мудро», — признал он, и впервые за долгие недели ее лицо озарила искренняя улыбка. Аликея не стала изощряться, но варево вышло горячим и вкусным. Они вместе поели прямо из котелка, запивая еду чистой холодной водой. Мальчик-солдат не вполне насытился. Редкая трапеза набивала его желудок до отказа, однако утолить голод ему удалось. К тому времени, как они покончили с ужином, последние отблески заката погасли, и ночная тьма сгустилась вокруг них. Аликея подкинула в костер дров, так что пламя радостно заплясала, а потом устроилась на сооруженном им земляном ложе. Когда она скользнула под одеяло, в мальчике-солдате от ее близости проснулось желание. Прежде чем он успел к ней прикоснуться, Аликея прижалась к нему. Она любила его с той же раскованной страстью, что и в тот день, когда впервые соблазнила меня. Они были одиноки и связаны общим стремлением. Возможно, большего и не требовалось, чтобы они хоть одну ночь казались парой влюбленных. Когда они утолили страсть, на смену его обессиленности и боли в суставах пришла чистая усталость. Аликея лежала, прижавшись щекой к его груди, а он гладил ее длинные влажные волосы. Оба молчали, быть может, им, наконец, хватило мудрости понять, что бывают ситуации, когда слова способны лишь все испортить. Их разбудил утренний свет, просачивающийся сквозь молодую листву. Аликея быстро раздула уголья и приготовила обильный завтрак из остатков прихваченной с собой еды. Собранные вчера грибы она приберегла до утра и теперь накормила ими мальчика-солдата. Тот с признательностью ощутил прилив свежих сил. Они не избавили его полностью от боли в спине и икрах, но ему удалось подняться на ноги без стонов. Аликея залила костерок водой из ручья, он вскинул на плечи узел с сокровищами, и они двинулись дальше. К полудню они уже слышали барабанный бой и изредка возгласы и протяжные жалобные крики танцоров Кенроува. Магия усталости и печали, обращенная на гернийцев, чем-то напоминало запахи пищи, подхваченные летним ветром. «Мы почти пришли», — с облегчением заметил мальчик-солдат. «Звуки здесь разносятся далеко, как и магия», — покачала головой Аликея. «Говорят, Кенроу тщательно выбирал место для танца, чтобы лес и долины усиливали магию. Нам еще идти и идти, но к вечеру будем уже там». Постепенно шум и присутствие магии становились все заметнее. Если бы мальчик-солдат позволил себе, он мог бы ощутить страх и уныние, которыми веяло от танца. Звук непрерывно бил по его чувствам, и хотя магия была обращена не на них, приближаться к ее источнику было не проще, чем идти по реке против сильного течения. Она высасывала силы из мальчика-солдата. На лице Аликеи отразилась суровая решимость, и она двинулась вперед. Музыка создавала нечто обратное быстроходу. Казалось, минула вечность, прежде чем они преодолели пологий подъем и приблизились к паре вялых часовых, поставленных Кенроувом у тропы. С полдюжины спеков мялись поблизости, возможно, дожидаясь своей очереди пройти.